Меч. Конец октября, начало ноября 1774 года от сошествия. Торговый тракт на подступах к Лабелину. В ноябре южный путь накрыли дожди. Восточные ветры несли с моря стаи брюхатых туч. Тяжелые, грузные, они едва удерживались в небе, от собственного веса проваливались чуть не до самой земли, задевали зубцы башен, макушки холмов. Наконец, устав от странствий, тучи вываливали на земь свою водянистую ношу и превращали поля в болота, дороги в ручьи, городские площади в озера. Ливень прошел серыми волнами по Лабелину, отбарабанил дробь по черепице, отхлестал тугими струями оконные стекла и ставни, прожурчал улицами, влился лужами в щели под входными дверьми. Покончив с городом, дождь переполз на околицу, и там нашел новую лакомую добычу. 50 тысяч человек стояли толпой среди поля. За их спинами трепетали шатры и навесы, чадили дымком походные кухни. Перед лицами людей ничего не было, лишь поле да тракт, уходящий на север. Люди ждали чего-то, а может, кого-то, и не смели уйти, не дождавшись. Ливень принялся за них.
«Дождь — это хорошо», — говорил лосось. Он то и дело теребил бороду, чтобы стряхнуть капли, а те налипали вновь. «Хорошо, братья, под дождем когти не бьются».
«Ты с чего взял?»
— спрашивал Билли, стуча зубами.
«И Магата не велит. Когда земля сухая, только держись. По снегу тоже за милого душу, а по грязи ни в жизни не будут биться».
Лосось неторопливо огладил бороду. Его слова набрали значимости от этого жеста.
«Ну, коли твоя правда, — ответил весельчак,
— то нам гробки. Простоим тут до самой зимы. Кого лихорадка не уложит, те на морозе околеют, а когти явятся на готовенькое. Пройдут себе без печали, только зубы мертвецам повыдирают».
«Зачем? А что с нас еще взять? Ни денег, ни доспехов. Копии те поганенькие. А зубы хорошие, пригодятся. Вот, глядите».
Весельчак улыбнулся во весь рот, сверкнув белыми резцами. Солдаты согласились. Хорошие зубы. Какому-нибудь Грею вполне сгодятся, а то даже и Кайру.
«То-то же. А прочее, кроме зубов, воронам оставят. Вороны не топырям, что сестры. Не топыри их любят. При любом случае кормят мясцом».
«Заткнись, весельчак, чтоб тебя первого!» —
начал Билли и сухо, надрывно закашлялся. Не топырями или когтями называли северян из-за ориджинского герба, летучей мыши со стрелою в когтях. Поначалу звали еще ледышками или мерзлыми задницами, в первые дни, пока был азарт, пока хорохорились. Нас 100 тысяч, их 18. Мы стоим в обороне, грудь колесом, копья чистоколом. Вот какие молодцы. Они придут с долгого марша, усталые, потрепанные, напорются на нас, 18 против 100, да и расшибутся в труху. Дадим мятежнику пинка прямиком под мерзлую задницу, полетит до самой первой зимы. Так говорили и жгли костры, грелись похлебкой, закусывали лепешками, травили байки. Но шли дни и дожди. Земля из черного масла, небо из мешковины. Промокшая одежда не высыхала никогда, отвратно и зябко липла к телу. Стоялось тяжело. Мерзнешь, мокнешь, ждешь. К вечеру вымотан, как последний пес. Только и мыслей согреться да поесть. А весельчак говорит:
«Вот и подумайте, как тут биться? Стоим еле-еле».
Мерзлые задницы таких трудностей не испытывали. Каждый день кто-то приносил новость. Северяне захватили Синий лес, взяли замок Ормит. Прошли журавлики. Они в двух днях от нас. Нет, в полутора. Нет, в дне. Нет, еще в двух. Чертовы ледышки двигались не прямиком по тракту, а зигзагом, то и дело отклоняясь, захватывая новые замки, городки, деревни. Северяне не спешили. Какая спешка? Им давеча хватило наглости устроить целый турнир в честь победы при Дойле. Лосось говорил:
«Это хорошо, что не спешат. Значит, боятся мерзлые задницы. Знают, что мы им жару зададим».
Но шло время, хлестали ливни, и грязные, прозябшие солдаты все меньше верили лососю. Не боятся их ледышки. Идут медленно не со страха, а как раз напротив, от уверенности. Знают, что не выйдем мы им навстречу, а будем стоять и ждать в обороне. Хоть даже под самым нашим носом они будут жечь и грабить, все равно не ринемся в атаку, утремся. Мы стережем город, а ледышки неторопливо, со вкусом жуют и глотают окрестные земли. Кто кого боится, други? Мы ли 100 000, безропотно торчащие неделями в болоте? Они ли 18, берущие, что захотят в нашей земле? Над войском Южного пути стояли 3 полководца. Какой-то маркиз, какие-то 2 барона. Они не давали себе труда говорить с армией, потому солдаты не знали их ни по именам, ни в лицо. Знали другое. Полководцы не рискуют двинуться с места. Северяне бродят в 20-30 милях. Стоит нам выступить в поход, как ледышки тут же налетят и влупят со всех сторон. Опомниться не успеем. Ничего хуже нет, чем удар с фланга на марше. Так что лучше стоять в обороне. Мятежнику нужен лабелин, значит, он придет рано или поздно. А оборона дает преимущество. Можно укрепиться, выстроить порядки, поберечь силы. Все верно. Преимущество, укрепление. Да, но и страх тоже. Нас втрое больше. Почему же мы роем канавы и вбиваем колья? Особенный ужас наводила северная конница. Всем была памятна и многократно пересказана история, как при Уиндли мятежник с 3000 всадников разнес 10-тысячное войско. С марша, с налету, одной единственной атакой. Взял Уиндли как блудливую девку, подскочил и опрокинул. Говорят, северяне налетели так быстро, что наши лучники от ужаса влупили по нашей же пехоте. Говорят, Ориджин скакал впереди всех, крича «на колени, путевские сволочи!». И горе тому, кто не успел пасть ниц. Его голова тут же прощалась с шеей. Чтобы не допустить второго Уиндли, солдаты Лабелина трудились каждый день. Чередовались. Половина армии стоит за слоном поперек тракта на случай внезапной атаки. Вторая половина роет. Мокрые и грязные, как черти, люди ковыряли лопатами липкую жижу, выкапывали рвы, которые тут же оплывали и заполнялись водою, вбивали в землю заточенные колья, наклоненные зубцами на север. Полосы преград, неодолимых для кавалерии, тянулись в обе стороны от тракта на целую милю. Дорога оставалась свободна от заграждений. Кайры смогут проехать по ней тонкой струйкой, 6 всадников за раз, не больше. Въедут и расшибутся о нашу пехоту, будто глиняный горшок о наковальню. Но странным образом защитные рвы не ослабляли тревогу, а усиливали. Ни за что когти не пройдут здесь. Теперь их уже звали когтями. Не подходили больше ледышки и задницы. Подходили когти, острые, хищные, рвущие на части. Схватят все, до чего дотянутся. А дотянутся до всего, кроме лабелина, окопанного рвами, ощетиненного кольями и копьями. Не пройдут когти рвы. Ни за что. Ну, а если пройдут? Возьмут разгон на бешеных своих конях, прыгнут и перелетят, как ветер. Что тогда выйдет, а? Каково было пехотинцам при Уиндли? Каково оно, когда в тебя на всем скаку врезается железный боевой жеребец? Много ли проку от копьишка в руках? Конь в броне, да со всадником, 35 пудов веса. Все равно, что колокол упал на тебя со звонницы. От мыслей о троекратном своем превосходстве солдаты все больше скатывались к мрачному вопросу. Перепрыгнут когти ров или не перепрыгнут?
«Землицы нам до гробочки-досточки», — говорил весельчак. «Головами, братья, подумайте. Северяне, они же в горах живут. У них кони, что козлы, по утесам скачут, ущелья перемахивают. Что им наши канавки?»
Солдаты смотрели и угрюмились. Отвечать не хотелось. Рвы казались хилыми и зыбкими. Дождь подмывал их, обрушивал края. Выходили не то вмятины, не то лужи среди поля. И это защита против кайров. Помилуй нас, величавая София. «Хорошо, что у нас тоже рыцари», — обнадеживал Трейс. «Почти столько же, как у когтей. Если и перескочит ров, наши им тут же пропишут снадобье». «Это верно». У герцога Лабелина имелось 4000 конных рыцарей против 6000 верховых кайров Ориджина. Однако барон, как его там, командовавший рыцарями, остерегался подставиться под прямой удар когтей, держал свою кавалерию в засаде на фланге. Северяне, преодолевая рвы, нарушат строй, потеряют скорость, смешаются в кучу, тут-то им в бок и ударить. Весельчак комментировал сию хитрость такими словами.
Рабочек для рыцарей выструган, а ляжем в него мы. Конники вместо себя нас подставили. А что, оно и разумно. Кому охота первому землицей-то накрыться? Но вы, братья, не тужите. Рыцарьки нас ненадолго переживут. Лопатка-то везде найдет и закопает. Хоть ты пеший, хоть конный, хоть простой, хоть благородный, а от лопатки не сбежишь.
Неунывающий лосось все бодрился. Хорошо, что дождь. Когтевая конница в грязи увязнет и разбег потеряет. Ничего они не перескочат. А если перескочат, то никак нас не побьют. Тогда в дело вмешивался десятник Трейс. «Послушай-ка, лосось, знаешь, сколько раз ты увидишь когти? Я тебе скажу. 3. Увидишь когти на горизонте? 1. Моргнешь, и он уже ров перескакивает. Это 2. Моргнешь снова, и он тебе голову рубит. Это 3. У Ориджина конь не конь, а вороная стрела. У Кайров тоже не хуже. Так что если тебе, дураку, где-нибудь снова что-то хорошее почудится, то держи язык за зубами». Десятник Трейс видел когтей уже 2. При Мудрой реке и при Уиндли. Там и там попал в плен, и оба раза по какой-то причуде богов был отпущен на свободу. После Мудрой нагнал отступающее путевское войско, попросился назад на службу, отомстить когтям. При Уиндли на его глазах 2000 соратников полегли минут этак за 8. Он даже толком понять не успел, что к чему, как уже бежал, сломя голову, а потом стоял на коленях вместе со всеми и шептал в усы: «Святая Софья, прости и сохрани! Сжалься, величавые, детишки у меня!» Или про матерь, или Ориджин. Кто-то да сжалился. Отпустил Трейса на все 4 стороны. Он кратчайшую дорогой побрел в родную деревню. Ни в какое войско уже не хотел. Намстился вдоволь. Но попался на глаза разъезду герцога Лабелина, и вот стоит в строю, заслоняет грудью тракт вместе с 1000 других счастливчиков. Трейс точно знал, что погибнет. Исчерпал он свою удачу. Даже если снова чудом живым очутиться в плену, то теперь Ориджин уж точно узнает его в лицо и скажет: «Прочих отпустите», а этот примелькался, надоел. «Сдерите с него шкуру».
«Прав, десятник», — с уважением говорил Трейсу весельчак. «Всех ждут лопаты, а тебя так вернее некуда».
Тело Джоакина Ивханны, подобно другим солдатам, стояло в строю, рыло канавы, затачивало и вколачивало колья, промокало под дождем, стучало зубами, проклинало погоду. Душа спала. Как виноградная улитка сжимается, куксится, втягивает глазки рожки и свертывается в убежище раковины, так чувства Джоакина укрылись под толстым панцирем безразличия. Альмера исчерпала его душевные силы. Ощущения и мысли затупились, угасли. Так предельно уставший человек не чувствует голода. Равнодушие овладело им. Грязь и холод – неважно. Стоять в строю, копать рвы – пускай. Осень, зима – есть ли разница? Идут когти – не все ли равно? Будет сражение – пускай. Нет – тоже ладно. Все лишилось значения и веса. Все виделось словно издали, да еще сквозь туман. Джоакин слышал говорки сослуживцев. Сперва бодрые, с гордостью да азартом. «Нас много, их мало. Мы в обороне, они расшибутся, мерзлые задницы. Как пнем, как зададим!» Он не отвечал и не чувствовал. Ни гордости, ни азарта. «Ну, разобьем, и что из этого?» В иное время сам бы подивился равнодушию. «Мы разобьем герцога Ориджина. Тут бы гоголем ходить, грудь выпячивать. А нет». Стоял он в ряду с 50 000 мужиков. Радость грядущей победы, поделенная на 100 000, не трогала его сердце. Потом пришло тревожное уныние. Когти, летающие кони, бесполезные рвы, непобедимый дьявол-герцог. Другие тряслись, говорили «гробки», говорили «лопаты». Джоакина не задевало и это. Поражение? Да пусть. Гробки? Да и черт с ними. Когда-то все равно помирать, здесь ли, там ли, одинаково. Сколько помнил себя Джоакин, мечтал о славной и доблестной гибели, такой, что менестрели воспоют на 100 голосов, а девицы оплачут ручьями. Но в нынешней его жизни осталось слишком мало славного. Скажи ничего, и то перехвалишь. Славная смерть не предвиделась даже в мечтах. На выбор одно из двух. И сдохнуть под копытами кайровских коней, либо снова бежать неведомо куда. Между тем и другим, по большому-то счету, нет разницы. И Джоакин ходил, стоял, копал, ел, спал, не ощущая ничего, кроме худой, неясной тоски. Впереди огромная битва, победа или смерть, или бегство. Ему было безразлично, а еще тоскливо от своего безразличия. Боги, кем же я стал, что меня все это не трогает? Одним утром он проснулся от долгого, низкого воя рогов. Поднялся на ноги и равнодушно подумал. Началось. Хлюпая сапогами, на ходу застегивая шлемы и куртки, сталкиваясь друг с другом, солдаты спешили по местам. Втыкались в шеренги между привычных соседей, расталкивали плечами, оттаптывали ноги. И сразу, едва заняв позиции, вперивали взгляды в горизонт.
«Идут?
Что?
Идут? Не видишь, что ли? Сам посмотри!»
«Идут. Все видели». Темная полоса нарисовалась по горизонту и поползла навстречу взглядам, затапливая собою поля. Неслышимые, неразделимые на отдельные фигуры, северяне надвигались сплошной массой. Окрашивали серую землю в цвета угля и крови.
«Лопатки», — сказал весельчак.
«Святая София», — выдохнул десятник Трейс.
В порядках путевцев царил хаос. Метались пехотинцы, разыскивая свои места. Орали командиры, топоча копытами проносились всадники, спешили на безопасный свой фланг. Надсаживаясь, ревели рога. Кто-то бормотал, кажется, молился. Джоакин смотрел сквозь людское мельтешение, сквозь сырую испарину, встающую над утренней землей. Полки герцога Ориджина приближались, дробясь на аккуратные твердые бруски.
«Это хорошо, что...»
— начал лосось. На него покосились, и он заткнулся.
«Твердо стоять, бараны!» — хрипло заорал сержант. «Разговоры прекратить! Копытами упереться и насмерть стоять! Поняли мне?»
«Насмерть это точно!» — буркнул Трейс.
Наконец рога утихли, и стал слышен звук. Не звук шагов, но нечто другое. Мерный, ритмичный гул. Биение прибоя. Северяне приближались фут за футом. В такт их движению земля гулко вздыхала. Когти подошли настолько, что Джоакин хорошо видел передний ряд. Фронт северян не был однороден. Ожидалось, что Ориджин поставит в авангард кавалерию и попытается с налету пробить оборону, как при Уиндли. Но черно-красные кавалерийские отряды чередовались с серыми шеренгами пехотинцев. Войско напоминало зубчатую стену. Высокие конники, приземистые греи, снова всадники, снова пехота. Греи катили перед собою громоздкие телеги, груженные не то досками, не то бревнами.
«Что там у них? Поленья? Костры зажгут?»
«Какие костры? Это баллисты. Как начнут пулять камнями, вот и гробки».
«Где только лес нашли? На 5 миль ни дерева не сыщешь». «Верно. Вокруг войска лежали голые поля. Все деревья вырубили солдаты Лабелина, на топливо для костров и заградительные колья. Северяне волокли лес откуда-то издали. Зачем?» Джоакин прекрасно видел, никакие это не баллисты, обычные телеги с простыми бревнами. Когти придвинулись еще на сотню шагов. Всадники в кольчугах и латах, двуцветные плащи, черные накидки, пестрые гербы. Кони выше человеческого роста. Тяжелые стальные нагрудники, железные маски на лошадиных мордах. 12-футовые рыцарские копья торчат в небо, роща молодых сосенок. Ветер треплет вымпелы на древках. Величаво покачиваются флаги. Черный нетопырь, когти, стрела.
«Помоги нам, матушка Софья!»
«Разговоры! Смирно стоять!»
Джоакин знал, традиционно кавалерия Ориджинов атакует в две волны. Первые шеренги войска – бронированные чудовища, самые сильные кайры на огромных конях, закованные в лучшие доспехи. Их задача – протаранить порядки противника, разрушить построение, внести хаос. Затем в пробитые бреши влетает вторая волна – всадники в легких доспехах, вооруженные мечами, а не копьями. Не скованные лишним весом, они легко маневрируют и мастерски орудуют мечами, истребляя и обращая в бегство все, что осталось от вражеской пехоты. Сейчас, однако, привычная тактика невозможна. Рвы задержат первую волну. При всей своей грозной наружности тяжелые всадники окажутся бесполезны. В летающих коней Джо не верил, даже если это горные кони. А вот пешие Греи парня насторожили. Они несли остроконечные щиты, какими обыкновенно пользуются стрелки. За плечами Греев висели... Дайте-ка присмотреться. Что за черт? Неужели? Да, правда. Арбалеты. Кайры всегда презирали этот вид оружия. Неуклюжий, медленный, не требующий большого мастерства. Любой торгаш справится. От своих хозяев и Греи переманили презрение к арбалетам. Испокон веков северяне славились прекрасными всадниками и еще лучшими мечниками. Ну а стрелков в войске Ориджинов была жалкая горстка. И вот теперь тысячи Греев несут арбалеты. Этого никто не ожидал. Ни солдаты, ни офицеры, ни сам Лабелин со своими графами-баронами. По рядам прошел тревожный шепоток. Путевцы выставили вперед копейщиков, чтобы встретить кавалерию. Путевские лучники остались в тылу, бить навесом через головы пехоты, всадники на фланге. Когда Греям вздумается стрелять, кто им помешает?
«Лопаты нам, братья! Перебьют, за здорово живешь!»
«Не боись, авось они стрелять не умеют. Греи — это же мечники, а не лучники».
«У них арбалеты, а не луки. Тут много ума не надо».
«Говорю же, рабки!»
Конница Ориджина остановилась, не доезжая заграждений. Греи двинулись дальше, толкая перед собой телеги. Наддали ходу, разбежались. Со всего разгону телеги, груженные деревом, полетели во рвы. Чертовы бревна оказались сбиты меж собою. Не скатились вниз, а легли аккурат поперек ямы, образовав мостики. Греи отбежали в стороны. Встали цепью по краю рва, воткнув остроконечные щиты в землю перед собою. Взвели арбалеты, положили на упор в вырезы щитов, взяли на прицел переднюю шеренгу путевцев. Тем временем кайры подъехали к бревенчатым мостикам, расположились колоннами, изготовились к атаке. Все происходило в жуткой тишине. Приказы были розданы заранее. Заготовлены телеги и бревна, и арбалеты, и стрелковые щиты. Ориджин давным-давно придумал, как именно разобьет путевцев. Все время, пока путевцы копали рвы, они рыли себе могилы. Заграждения, созданные против северян, теперь послужат для них же прикрытием. До арбалетчиков Ориджина теперь не добраться. Защищенные рвами и щитами, они смогут спокойно перезаряжаться и расстреливать путевцев. От первой шеренги Лабелина до рва шагов 50. С такой дистанции болт прошибет и щит, и кольчугу, и ребра. Избиение. Охота на ягнят. Если же путевцы решат выдвинуть вперед своих стрелков или отступить, в дело пойдет северная конница. Едва копейщики Лабелина нарушат строй, кайры промчатся по мосткам и обрушатся на пехоту. Под панцирем равнодушия в душе Джоакина шевельнулось что-то. Не страх, но горькая, унылая досада. Стоять на месте — расстреляют арбалетчики. Атаковать — помешают рвы и стрелы в лицо. Отступать? Конница ударит в спину и порубит, как зайцев. Ладно, не славная гибель героя. Ладно, не менестрели, не девицы-плакальщицы, но так, загнанным зверем в западне.
«Стоять!»
— тихо кашлянул сержант. Больше никто ни слова. Тишина. Даже дождь утих. Шеренги путевцев, бесполезные копья в руках, полсотни шагов сырой черной земли. Рвы, пересеченные мостками. На той стороне северяне поглаживают приклады арбалетов, выбирают цели. Тишина. Когда раздастся голос, это будет крик «залп» с той стороны. Трейс бросил молиться. Не поможет. Весельчак не сказал про лопаты. Зачем? Без слов ясно. По какой-то причине Джо вспомнил Аланис, Альмера. Время стало мокрой ветошью. Тяжелое, вязкое, серое. Минуты тянулись так медленно. Прожить одну от начала до конца все равно, что переплыть реку. Когти не стреляли. Из очевидно победной своей позиции не спешили атаковать. Медлили. Дают путевцам время помолиться. Являют северное милосердие.
«Не тяните уже, начинайте», — шепнул десятник Трейс.
Северяне стояли, глядели поверх арбалетных дуг. «Не как в Альмере», — подумал Джо. Теперь есть враг, явный и очевидный, воплоти. Можно взглянуть в глаза, можно высмотреть именно того, чей арбалет нацелен тебе в грудь. Но это и все, что можно. Ничего другого не сделаешь, не успеешь.
«Где наши рыцари?»
— просипел кто-то.
«Может, они?»
Он, черт возьми, был прав. Рыцари Лабелина могли бы ударить сейчас и спасти свою пехоту, ринуться в атаку по мосткам, навстречу залпу арбалетчиков и кайровским копьям. Победить вряд ли, но хоть попытаться. Выиграть время, чтобы пехотинцы успели преодолеть рвы, добраться до стрелков. Кто-то горько хохотнул.
«Благородный! На смерть! Ради нас!»
За их спинами протопали копыта. Конный офицер промчался куда-то, потом другой. Но войско не двинулось. Не было приказов. Что делать, полководцы не знали. А северяне все стояли со своими арбалетами. Всхрапывали кайровские кони, рыли землю копытами. Греи переминались с ноги на ногу, почесывались, поправляли шлемы. После начальной напряженной тишины пришло иное – нетерпение. Северяне тоже томились ожиданием, и, если по правде, путевцы тоже. Битва? Пусть битва. Смерть? Значит, суждено. Но стоять вот так, грудью ко взведенным арбалетам, совсем нет силы. Скорей бы уже, хоть что-то.
«Черти!»
– выдавил простуженный Билли.
«Сколько ж можно?» — едва не плача простонал Трейс. «Приступайте, гады, не терзайте душу!» «Ты это! Ты того! Разговоры!» — прошипел сержант.
Его лицо имело тот цвет, как у Аланис, после личинок. Сержант выделялся. Желтый плащ, вымпел на копье. Всем было ясно. Уж кого-кого, а сержанта Болт отыщет первым.
«Хватит, милорд», — сказал Джоакин далекому герцогу Когтей. «Имей достоинство! Пришел сражаться, бейся! Не глумись!»
И вдруг, будто в ответ его словам, пронеслось по шеренге.
«Едут! Глядите, едут! Вон там, на тракте! Иксы едут!»
Головы потянулись вверх на шеях, взгляды прилипли к дороге. Отделившись от фронта Когтей, восьмерка всадников ехала навстречу путевскому строю. Шестеро из них действительно были иксы. В противовес двуцветным кайрам их облачение было полностью черным, с одной лишь отметиной, багряным косым крестом на груди вроде буквы X. Об этих лютых зверях, любимых слугах Ориджина, ходили легенды. Чтобы стать иксом, нужно своими руками убить полдюжины кайров, а их плащи бросить под ноги герцогу. Победить икса мечом все равно, что заколотить медведя зубочисткой. Никто не слыхал о человеке, кому бы такое удалось. «Двое остальных всадников?»
«Вот так дело!»
«Братья, это вроде сам, верно, Трейс?»
«Он!»
Окруженный шестью иксами, сопровождаемый знаменосцем, к ним приближался герцог Кервин Ориджин. Десятник Трейс уже видел его при Уиндли. Но если бы и нет, все равно не спутаешь. Доспехи цвета ночи, фамильный герб вычерчен тонким серебряным узором. Серебристый плащ летит по ветру за плечами. Жеребец воина, свирепый вороной демон. Сверкают зубы, блестят глаза. Ни копья, ни щита в руках всадника, лишь одноручный меч на поясе. Никем, кроме Ориджина, этот воин быть не мог. Северяне развернулись полукругом. Герцог выдвинулся вперед и, скача вдоль путевских шеренг, заговорил. Упала гробовая тишина. Он был слишком далек, чтобы разобрать слова, но солдаты отчаянно напрягали слух. Морис Лабелин, правитель Южного пути, никогда не говорил с ними и даже не показывался в расположении войска. По слухам, он был слишком жирен, чтобы просто сесть на коня. Эрвин Ориджин, мятежник, захватчик, главарь Когтей, ехал вдоль шеренг, раз за разом повторяя свои слова. Джоакину пришло на ум все, что он слыхал об этом человеке. Герцог Эрвин идет в атаку впереди войска, но не всегда. Если бой обещает быть жарким и страшным, как при Уиндли, то мятежник вырывается вперед, утолить ненасытную жажду крови. А если сражение затяжное, скучное, тогда сидит в тылу и хмурится. Недостаточно смерти в таком бою, мало радости. Герцог Эрвин может быть одновременно в нескольких местах. Его видели и у Мудрой, и в Дойле, и в Ларсе, все в один день. Но это и не диво, ведь конь герцога – дитя тьмы. Летает быстрее, чем сама ночь, а от ночи никому еще не удавалось уйти.
Война для герцога Эрвина, что для ребенка мамкино молоко. Если чего и боится он, так только одного – дня, когда война окончится. Потому наступает так медленно, чтобы отсрочить свою победу и ненавистное мирное время. Главный враг мятежника – император. Эрвин поклялся уложить его на брюхо и по его хребту взойти на трон. После он сделает Адриана своим шутом, заставит махать руками, держа в зубах стрелу. Чем не нетопырь? За что Эрвин так ненавидит его? Тут многое сказано. Говорят, за Эвергард. Мятежник неровно дышал Калани Сальмера, а император сжег ее заживо перстом Вильгельма. Другие говорят, за ересь. Адриан нарушил заповеди. Светлая Агата лично явилась Эрвину и велела начать войну. А большинство говорит, за тиранию. Адриан решил сделать лордов своими слугами, и Ориджин этого не стерпел. На кого похож герцог Эрвин? На отца. Такой же славный полководец, только вдвое моложе, а значит, вдвое отчаянней. На светлую Агату. Умен, как праматерь, и видит все наперед, и вместо сердца у него комок снега. На темного Идо тоже похож. Яростный, как вепрь, хитрющий, как старый лис. И особняком, вопреки всем солдатским слухам, прозвенел в памяти голос леди Ионы. «Мой добрый брат никогда не обнажал меча в мою честь». Добрейший братец северной принцессы со своими крестоносными убийцами был уже в полусотне ярдов от Джоакина, и голос теперь стал слышен. «Люди Южного пути! Ваши лорды спрятались за вашими спинами, закрылись вами как щитом, велели стоять насмерть. Я даю вам выбор. Кто хочет жить, уходите. Я не трону ваш город, дома, родных. Даю слово лорда. А кто хочет сражаться, выйдите и сразитесь. Один на один, с любым из моих воинов. Кто хочет убить северянина, попробуйте».
«Чего он хочет?» — зашептались солдаты. «Чтобы мы сдались?»
«Чтобы мы побежали, а они нам в спину из арбалетов».
«Нет, хочет поединок, слыхали? Как в легендах».
«Да ну!»
«Ну да, один на один. Чей воин выстоял, тех и победа».
«Это с ним-то один на один. Нашел дураков. Уж лучше под арбалеты».
Мятежник был все ближе. Двигался прямо вдоль кромки. Передняя шеренга могла тронуть грудь его коня. Забрало герцога поднятым. Один хороший бросок копья и... Но какое там? Воины отшатывались, едва мятежник равнялся с ними. Ряд проминался волною в такт движению всадника. Оба войска, притихнув, ловили его слова. «Кто верит, что убьет северянина, выйди на честный поединок! Кто хочет жить мирно, клади копья и ступай по домам! Вы не враги мне, я не трону вас! Мой враг император, а не вы!»
«Ну да, еще бы!» — ворчал кто-то. «Не тронет, держи карман, порежет на ремни!»
«Нет, правда!» — шептали другие. «Всегда отпускают. Вон, у Трейса спроси». Трейс не успел ничего сказать. Копытная дробь с фланга заставила всех оглянуться. Рыцари Южного пути скакали навстречу Ориджину. Их было больше дюжины. «А вот и желающие моей крови», — доверительно сказал герцог путевским копейщикам. «Смотрите, чего стоят ваши лорды». Он пришпорил Воронова, рысью двинулся к рыцарям Лабелина. Северные стрелки напряглись, повели арбалетами, готовые по первому сигналу продырявить вражеских всадников. Эрвин отрицательно помахал им. Нет, мол, не сейчас. Рыцари сблизились. Черные северяне, золотисто-зеленые путевцы. «Желаете поединка?» — хохотнул мятежник. «Не многовато ли вас для боя один на один?» Рыцарей путевцев было 18, то есть почти трое на каждого северянина. Передний заговорил.
«Я барон...»
— имя не расслышалось.
«Именем его светлости на переговоры».
«Хотите говорить? Отпустите пехоту, тогда и поговорим. Зачем парням мерзнуть?»
«Вы желаете...»
— барон, кажется, скрипнул зубами.
«Капитуляции? За нами численное превосходство. Не вижу причин...»
«А, вы готовы биться? Так не прячьтесь за спинами крестьян. Сразитесь, как подобает». Барон побагровел.
«Я не...»
«А я да!» — оборвал мятежник. «Мир? Кладите оружие и уходите. Останетесь живы и целы. Война? Тогда сражайтесь. Здесь и сейчас. Убейте нас, если можете». С лязгом барон захлопнул забрало.
«Давно бы так!»
Эрвин указал два мостика и махнул иксом. Рысью двинулись к одному мостику, путевцы к другому. Бревна послужат барьерами, от которых рыцари возьмут разгон. «Трое на одного», — мечтательно протянул лосось. «Положат когтя конец войне. Хорошо».
«Ага, а стрелков забыл, дурачина? Не доедут наши. Только тронутся, их нашпигуют».
Рыцари Лабелина и сами это понимали. Без малейшей спешки они расположились на позиции, несколько раз сменили порядок.
«Арбалеты в небо!» — крикнул Эрвин.
Северные стрелки убрали оружие. Мятежник взмахнул мечом. Северяне двинулись навстречу путевцам, гулко набирая ход. Шестеро иксов впереди, клином. Герцог и знаменосец в арьергарде, отставая на две дюжины шагов. Лишь круглый дурак упрекнул бы их в трусости. У Эрвина со знаменосцем были только мечи. Рыцари Лабелина пришпорили коней. Копыта взрыли землю. Золото с зеленью хлынуло навстречу углю. 18 тяжелых рыцарских копий против 6 копий и 2 коротких клинков. 3 ряда всадников против 1 с малым довеском. Путевские конники обрели уверенность. Движения стали твердыми, отточенными, как на турнире. Играя мускулами, жеребцы набирали ход. Рыцари подались вперед, окаменели в седлах, заострились, налились холодной свирепой мощью. Копья пошли вниз, наметив цель.
«Конец когтям!» — радостно воскликнул лосось.
И в этот миг первая волна путевцев сшиблась с северянами. Гром, треск, звон в ушах. 5 коней скачут без седаков. 5 путевских коней. 6-й всадник еще держится в седле, но уходит в сторону, оглушенный. Все 6 северян в седлах, только 1 лишился копья.
«Тьма! Как они? Как?»
2-я волна путевцев опускает копья, и тут безразличие рвется по швам. Слетает с души Джоакина. Он знает наперед, что будет. Кричит:
«Бей! Бей!»
Они бьют. От железного грохота краснеет в глазах. 5 иксов сметают своих противников. Молот по тыкве, стрела в кусок масла. 6-й, утративший копье, принимает удар противника на щит. Копье путевца и щит северянина разлетаются в щепки. Безоружного путевца встречает знаменосец и вгоняет меч в его забрало. 3-я волна, последняя. И северян теперь больше. Мысль постыдна. Ей не место на языке и даже думать не стоит. Но Джоакин думает: «Тьма! Почему я здесь, а не по ту сторону рва? Почему не с ними?» С яростью отчаяния последняя 6 таранит иксов. «Убейте, северян! Убейте, если сможете!» И в этот раз кому-то удалось. 2 красно-черных летят на землю. 2 путевцев мчат дальше, навстречу герцогу и знаменосцу. 1 путевец, утратив копье, выхватывает меч, налетает на знаменосца, рубит. Но этого никто не видит, поскольку другой... Последний путевский рыцарь, сохранивший копье, галопом несется на герцога Эрвина. Наконечник смотрит в грудь, не прикрытую щитом. Мятежник безнадежно уязвим. Меч в руке, 3 фута стали против 12 футов ясеня.
«Да, бей, бей!» — орут солдаты.
И вплетается:
«Эрвин! Эрвин!»
Тьма сожри, мятежник ли, враг ли, а это будет чертовски славная смерть. Копье летит в шею герцогу, чтобы насмерть, без обиняков. 1 удар — конец войне. «Убей, северянина! Убей!» В последний миг Эрвин всем корпусом падает вперед и вбок, свешивается. Полный рыцарский доспех не дал бы этого сделать, но на нем легкие латы мечника. Копье свистит над головой герцога. «Убей, если сможешь!» Путевский рыцарь рычит от досады, рвет поводья, силясь развернуть коня, догнать, добить. И вдруг всею железной массой он рушится на землю. Седло слетает с конского хребта. По ребрам жеребца течет кровь. Клинок Эрвина успел подсечь подпруги. Путевец барахтается в грязи. Не оглядываясь, герцог подъезжает к притихшим шеренгам пехоты. Откидывает забрало, поднимает меч.
«Итак, желаете сражаться? Хотите убить северянина или нет? Ваш выбор. 3!»
Клинок чертит в воздухе какой-то знак, и стрелки на том краю рва наводят арбалеты. «Два!»
«Ваша светлость, постойте! Не нужно!»
Вдруг орет сержант и оборачивается к своим.
«Копья на землю! Копья на землю, бараны!»
Герцог рысью пускает коня, движется вдоль шеренги один. Иксы отстают, кончая поединок. Голос мятежника звенит над рядами все дальше, дальше. «Убить северянина? Пойти по домам? Что выбираете?» Конец первого тома. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сотбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году специально для подписчиков мобильного приложения «Буклис» и «Патреон».